11. Фернандо был хорошим шахматистом. В Лиме он числился среди сильнейших любителей. Они уже сыграли две напряженные продолжительные партии, что отлично помогло Францу занять утомленные к вечеру мозги, а также осознать, насколько он физически вымотался во время своего восхождения на холм. Время от времени он мимолетно возвращался мыслями к белой магии Кэл, если то, о чем рассказывал Сол, можно было так назвать, и к черной магии, существование которой даже менее вероятно, во владение которой он вторгся на корону Хайтс. Еще он жалел, что не обсудил с Солом и Гуном оба случая подробнее, но сомневался, что после его ухода они продолжили прежнюю тему. Как бы там ни было, он увидит их обоих на концерте завтра вечером. Когда он уходил, они вслед попросили занять для них места, если он придет раньше. Уходя после того, как закончилась вторая партия, Фернандо указал на доску и спросил: «Маньяна пор ла ноти?» Насколько-то Франц понимал испанский. Он улыбнулся перуанцу и кивнул. Если завтра что-то помешает сыграть в шахматы, он всегда сможет известить своего партнера через Доротею. Он спал как убитый и не запомнил ни одного сна. Проснувшись, Франц ощутил себя совершенно отдохнувшим, с ясным и острым разумом, в общем, обладателем всех преимуществ хорошо выспавшегося человека. Вчерашней заторможенности и неуверенности как не бывало. Все вчерашние события он помнил в мельчайших подробностях, но уже без эмоциональных обертонов возбуждения и страха. Созвездие Ориона, облокотившегося на его окно, говорило, что приближается рассвет. 9 его ярких звезд складывались в угловатые, наклоненные песочные часы, с которыми соперничали меньшие по высоте и более тонкие часики, образованные 19 мигающими красными огнями телебашни. Франц поспешно сделал себе маленькую чашечку кофе, воспользовавшись очень горячей водой из-под крана. Надел тапочки и халат, взял бинокль и тихонько пошел на крышу. Все его чувства были обострены. Черные окна шахт и черные двери без ручек заброшенных кладовок выделялись так же отчетливо, как двери занятых жильцами комнат и старые, много раз перекрашенные перила, на которые он опирался, поднимаясь. В каморке на крыше его фонарик высветил из тьмы лоснящиеся провода, горбатую глыбу электромотора и бесстрастно замершие короткие железные руки многочисленных реле, которые грубо разбудят и заставят с громкими щелчками и жужжанием перескакивать с места на место, как только кто-нибудь внизу нажмет на кнопку. Зеленый карлик и паук. Снаружи резвился ночной ветер. Ворвавшись в шахту, он приостанавливался, сбрасывая вниз по инерции по горсточке мелкий гравий. Франц прикинул. Тихий шорох с глухими жестяными обертонами доносился снизу почти через 3 секунды после каждого порыва. Да, так оно и должно быть, около 80 футов. Было также приятно думать о том, что он бодрствует и имеет совершенно ясную голову, в то время как большинство еще спит крепким сном. Он вскинул голову и посмотрел на звезды, усеивающие темный купол ночи, словно крошечные серебряные гвозди. Для Сан-Франциско, где обычны туманы, дымка и смог, приходящий из Окленда и Сан-Хосе, ночь была просто идеальной для того, чтобы разглядывать небо. Горбатая луна зашла. Франц с любовью изучал выдуманное им сверхскопление очень ярких звезд, которому он дал название «Щит». Шестиугольник, охватывающий небо, вершинами которого являлись Капелла на севере, яркий Поллукс, рядом с ним Кастор, а в последние годы еще и Сатурн. Маленькую собачью звезду Процион, Сириус, самый яркий из всех, голубоватый Ригель в Орионе и снова, поворачивая к северу, красно-золотой Альдебаран. Достав бинокль, Он задержался взглядом на золотом рое гиат вокруг Альдебарана и перешел к находящемуся уже снаружи щита, у самого края, крошечному голубовато-белому ковшику Плеяд. Вечные неизменные звезды соответствовали утреннему строю его размышлений и укрепляли его. Он снова посмотрел на склонившийся Орион, затем перевел взгляд на вспыхивающую красным телебашню. Под ним лежал корона Хайтс, казавшийся черным горбом среди городских огней. К нему пришло воспоминание, кристально ясное, как все воспоминания, приходившие в эти дни в первый час после пробуждения. О том, как впервые увидев ночью телебашню, он вспомнил строчку из рассказа Лавкрафта «Скиталец тьмы», где герой рассматривал другой зловещий холм, Федерал Хилл в Провиденсе, и видел, как, придавая ночному пейзажу гротескный вид, вспыхивал красный маяк индустриального треста. Когда он впервые увидел башню, то подумал, что она хуже, чем гротеск, но теперь, как странно, она оказывала на него почти такое же успокаивающее действие, как звездный Орион. «Скиталец тьмы!» — произнес он про себя и беззвучно рассмеялся. Вчера он сам пережил наяву часть рассказа, который можно было бы назвать «Соглядатай с вершины». Чудеса, да и только. Перед тем, как вернуться к себе, он наскоро осмотрел темные прямоугольники и узкие пирамиды небоскребов центра города, которые так ужасали старину Тибо. На верхушках высочайших из них горели свои собственные красные огни. В комнате Франц приготовил еще кофе, на сей раз воспользовавшись плиткой, положил туда сахара и добавил молока из пакета. Затем он устроился в постели, решив использовать свою утреннюю свежесть мыслей, чтобы разобраться с вопросами, которые накануне остались совсем неясными. Невзрачная книжка Тибо и потертая тетрадка-дневник цвета чайной розы уже превратилась в голову пестрой любовницы ученого, лежащей рядом с ним у стены. К ним он добавил толстые черные прямоугольники изгоя Лавкрафта и собрание рассказов о призраках Монтегю Ротса Джеймса, а также несколько пожелтевших старых экземпляров Wild Tales. Какие-то пуритане сорвали с них олиповатые обложки, содержащих рассказы Кларка Эштона Смита, переложив на пол, чтобы освободить место, несколько ярких журналов и разноцветных салфеток. «Ты выцветаешь, дорогая», — бодро обратился он к ней в мыслях. «Выбираешь все более скромные цвета. Подбираешь погребальный убор». Потом он некоторое время неторопливо и вдумчиво читал «Мегаполиса Мантию». Видит Бог, этот старикан умел зажигать в очень даже научном стиле. Вот хотя бы. Какой ни возьми конкретный период истории, всегда существовала парочка чудовищных городов. Например, Вавилон, Ур-эль-Хасса, Ниневия, Сиракузы, Рим, Самарканд, Теначтитлан, Пекин. Но мы живем в эпоху мегаполисов или некрополисов, когда такие злокачественные опухоли не просто сделались многочисленными, но угрожают слиться воедино и окутать мир несокрушимым городским веществом. Необходим черный Пифагор, который уловил бы зловещие ле наших чудовищных городов и их гнусные визгливые песнопения, подобно тому, как белый Пифагор 2,5 тысячелетия назад выследил мир небесных сфер и их хрустальные симфонии. Или подлив своего собственного оккультизма. Поскольку мы, современные горожане, уже обитаем в гробницах, уже приучены в некотором роде к смерти, то возникает возможность бесконечного продления этой жизни в смерти. Тем не менее, такое существование, хотя и вполне досягаемо, было бы чрезвычайно болезненным и угнетенным, лишенным жизненной силы или даже мысли, на деле являло бы собой всего лишь параментацию, в которой нашими спутниками оказались бы в основном параментальные существа азаического происхождения, куда более злобные, чем пауки или хорьки. «И что же может означать эта самая параментация?» — задумался Франц. «Транс? Опиумные миражи? Мгла, где корчатся фантомы, порожденные сенсорной депривацией? Или что-то решительно другое? Или вот еще. Электромифетическое городское вещество, о котором я говорю, обладает потенциалом для достижения огромных эффектов в отдаленных временах и местах, даже в далеком будущем и на других сферах. Но о манипуляциях, необходимых для их производства и контроля, я не собираюсь говорить на этих страницах». Все эти мудрости можно было оценить изрядно затертым, но энергичным современным междометием «Вау». Франц поднял одну из старых книжек, края страниц которой крошились, чуть не поддался искушению прочитать изумительную фантазию Смита «Город поющего пламени», в которой движутся и сражаются друг с другом огромные мегаполисы, но решительно отложил ее в сторону и взял в руки дневник. На Смита не было никакого сомнения, что дневник принадлежал ему. Общение с Декастри, который наверняка был тем самым собеседником, определенно произвело очень сильное впечатление, ощущавшееся даже через 50 лет. Он явно читал «Мегаполиса Мантию». Францу пришло в голову, что этот экземпляр, скорее всего, принадлежал Смиту. Вот типичная выдержка из дневника. Ротс 607. «Сегодня 3 часа с разъяренным Тибальтом. Все, что удалось уловить... Половину времени бронил своих беглых последователей, другую половину презрительно подкидывал мне обрывки параестественной истины. Но какие обрывки? Кое-что о значении диагональных улиц. Этот старый черт видит города и их невидимые болезни, словно новый Пастер, но в области мертво-живого. Он говорит, что опубликованная книга – детский сад, а вот новая – суть, причины и что делать, он держит только в уме и в великом шифре, о котором он то и дело упоминает, но так ничего и не говорит прямо. Он иногда называет этот шифр своим 50-книжием, конечно, если я прав, и это он и есть. Но почему 50? Об этом необходимо написать Говарду. Он будет поражен и, да, преображен. Настолько это согласуется с тем декадентским и гнилостным ужасом, который он находит в Нью-Йорке, Бостоне и даже в Провиденсе. Не левантийцев и средиземноморцев, а полуразумных параменталов. Но не уверен, что он это выдержит. Если уж на то пошло, не уверен, долго ли еще я сам смогу это выносить». Но если я хотя бы намекну старому Тиберию на то, что поделись он своим знанием о паранормальном с другими родственными душами, он превратился бы в такого же урода, каким был его тезка в свои последние дни на Капри. Он вновь примется обличать тех, кто, как он считает, все провалил и предал его в созданном им герметическом ордене. А мне пора сматываться. Я собрал все, что можно использовать для писательства. Но могу ли я отказаться от высшего экстаза, порождаемого предвкушением того, что и на следующий день мне предстоит воспринять из уст черного Пифагора какую-то новую сверхъестественную истину? Это как наркотик, от которого я не в силах отрешиться. Кто может отказаться от такой фантазии? Особенно, когда фантазия – правда». Паранормальное – это всего лишь слово. Но сколько же за ним скрывается? Сверхъестественное – мечта бабушек, священников и писателей ужасов. Но паранормальное. И все же, сколько мне по силам? Смогу ли я выдержать полный контакт с параментальной сущностью и не сломаться? Вернувшись сегодня, я ощутил, что мои чувства меняются, вернее, метаморфизируются. Сан-Франциско был меганекрополем, насыщенным параменталами, чуть улавливаемыми на грани видения и слуха. Каждый квартал города представлял собой сюрреалистический кинотаф, в котором достойно было бы упокоить Дали, а я сам, один из живых мертвецов, осознавал все с холодным восторгом. Но теперь я боюсь стен своей комнаты. Франц, посмеиваясь, взглянул на тусклый простенок за кроватью, под паутинным изображением телебашни на флуоресцентно-красном фоне и обратился к лежащей между ним и стеной любовнице ученого. Похоже, та история совсем доконала его, не так ли, дорогая? Но он тут же вновь принял сосредоточенное выражение. Говард, упомянутый в записи, не мог быть никем иным, как Говардом Филлипсом Лавкрафтом, пуританской ипостасью По, из Провиденса XX века, исполненным прискорбным, но неоспоримым отвращением к краям иммигрантов, которые, по его ощущениям, угрожали традициям и памятникам его любимой Новой Англии и всего Восточного побережья. И разве не был Лавкрафт литературным негром у человека по имени вроде Кастри, Кастер, Карсвелл? Они со Смитом были близкими друзьями по переписке. Ну, а упоминание о черном Пифагоре само по себе являлось убедительным доказательством того, что хозяин дневника читал книгу де Кастри. Да еще дразнили воображение эти ссылки на герметический орден и великий шифр, или пятидесятикнижие. Однако Смит, кто же еще? Явно был не только очарован, но и напуган бредом своего раздражительного наставника. Еще более явно это проявилось в его поздней записи. «Просто отвратительные намеки злорадствующий Тиберий делал сегодня насчет исчезновения Бирса и смертей Стерлинга и Джека Лондона. И подразумевал он не только, что они якобы покончили с собой, что я категорически отрицаю, особенно в отношении Стерлинга, но и что в их смертях были и другие особенности, особенности, которые принято приписывать дьяволу. Он даже захихикал, говоря, «Можешь не сомневаться, мой дорогой мальчик, что они все пережили очень тяжелое, в параментальном смысле, время, прежде чем их прищучили. Или, иными словами, уволокли в персональные серые паранормальные преисподние». Очень огорчительно, но такова неминуемая участь Иуд и тех, кто слишком рьяно суется не в свое дело, — прибавил он, глядя на меня из-под взъерошенных седых бровей. Может быть, он гипнотизирует меня? Почему я все еще торчу здесь, хотя опасности явно перевешивают возможный выигрыш? Ведь этот полубред о методах придания запаха параментальным сущностям — явная опасность. Франц нахмурился. Он довольно много знал о блестящей литературной группе, собравшейся в Сан-Франциско на рубеже веков, и о том, что жизнь очень уж многих из них оборвалась трагически. В частности, среди них были мрачный романтик Амброс Бирс, пропавший без вести в раздираемой революции Мексики в 1913 году. Чуть позже он скончался от уремии и отравления морфином в Лондоне. А в 1920-х годах погиб от яда поэт-фантаст Стерлинг. Франц напомнил себе, что при первой же возможности нужно будет расспросить обо всем этом Джейми Дональдуса Байерса. И последняя, оборванная на середине фразы запись дневника была в том же духе. Сегодня случайно застал Тиберия за записью, которую он делал черными чернилами в бухгалтерской книге, вроде тех, что используются для бухгалтерского учета. Его пятидесятикнижие, великий шифр, я успел мельком увидеть сплошную страницу с чем-то вроде астрономических и астрологических символов, но он поспешно захлопнул тетрадь. Может ли быть 50 таких тетрадей? И заявил, что я шпионю за ним. Я пытался отвлечь его, но он отказался разговаривать на другие темы. Зачем я остаюсь? Этот человек — гений, парагений, но к тому же и параноик. Он размахивал передо мной своим грозбухом и кудахтал. «Что, если ты как-нибудь ночью бесшумно проберешься сюда и украдешь вот это?» Почему бы и нет? В параментальном смысле это будет просто означать, что тебе конец. Но хуже от этого не станет. Или станет. Видит Бог, пора... Франц пролистал несколько следующих девственно чистых страниц, а затем поднял голову и посмотрел поверх тетради в окно, за которым с кровати ему была видна лишь столь же пустая стена, ближней из двух возносившихся к нему башенок. Ему пришло в голову, что все это складывается в жуткую фантазию, закручивающуюся вокруг построек. Зловещие теории де Кастри, Смит, рассматривающий Сан-Франциско как... Ах да, меганекрополь, ужас Лавкрафта перед сгрудившимися башнями Нью-Йорка. Небоскребы центра города, которые он видит со своей крыши. Море крыш, которые он сам рассматривал с вершины Корона Хайтс. И это обветшалое старое здание, где он сейчас находится, с его темными коридорами, разъявленным вестибюлем, странными шахтами и чуланами, черными окнами и тайниками.